Гостиная, гостиная.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Музыкальная гостиная». За звукорежиссерским пультом Татьяна Кузнецова, у микрофона Анна Соловьева. А в гостях у нас актриса театра и кино Елена Переслени.
Белые змеи тумана тают густой осоке. Сосен девичьи станы, плачущие одиноки. Запах тугой полыни, воздух переполняя, с лунным кусочком дыни грусть по реке сплавляет. Странно вода застыла и обнимает весла. Небо плащом укрыло колкие птичьи гнезда. И затаились птицы, будто бы весть почуя, что на краю станицы небо заря целует.
Только что в нашем эфире прозвучали стихи поэта Максима Страхова в исполнении актрисы театра и кино Елены Переслени, которая сегодня у нас в гостях.
Хорошая поэзия должна настраивать, но мой организм так сделан тоже Всевышним, что должно пройти какое-то время, чтобы можно было бы о чем-то говорить. Я, когда с вами собиралась поговорить, я себе что-то придумывала, но всегда это все рассыпается, когда звучит хорошая поэзия. Я хочу, во-первых, сделать вам комплимент вашему имени. Я очень люблю имя Анна, потому что это мать нашей Богородицы, нашей красавицы Марии. Мою маму звали Анна в крещении. Поэтому, когда ты хочешь что-то сказать, нужно какой-то свой мир упорядочить. А он у меня сейчас вот где-то летит в пространстве. Поэтому просто нужно успокоиться. Есть такое какое-то убеждение, что актерам нужно несколько минут, чтобы перестроить себя из одного состояния в другое. У меня тоже это не происходит. Поэтому каждый раз это волнение и по поводу и без повода, но это волнение, которое может только успокоиться, когда ты понимаешь, о чем ты будешь что-то рассказывать или в спектакле, или в разговоре в том же. Поэтому себе ничего заранее не придумаешь и не прочтешь никогда по бумажке. Все тогда будет ложь. Что бы ты себе не подкладывал, не придумывал, и только живой разговор может быть из чего-то вырасти. В данном случае это из того, что я сейчас впервые прочла. Это так должно, наверное, быть.
Я часто переслушиваю ваши записи, где вы читаете стихи. Я понимаю, что у вас какой-то такой дар свыше. И хотела спросить, как с этим даром вы живете?
Я так думаю, что это часть существа, конечно. Потому что, наверное, когда вот так как-то внутренний мир на таких перепадах существует, то, конечно, тяжело просто внутренне. Это особенно в сегодняшней жизни. Потому что это часто не понято, а сейчас это не нужно. Это не нужно, это не рассматривается как объект там дарования твоего. Я не считаю внутри, что что-то для меня ушло, что я как актриса никому не нужна. Нет, не в этом дело. Просто этот мир сегодня, он не соединяется вот с сегодняшними реалиями. Поэтому все мои тоже близкие, какие-то друзья покинули театр, не находя там какого-то сейчас отклика, потому что мало ли, что ты хочешь сказать со сцены. Мы тебе продиктуем, что надо сказать по бумажке. Ну, это образно выражаясь. А быть свободным человеком очень тяжело. А для меня свобода — это не своеволие, а то, что ты чувствуешь себе, ты вот это и преподносишь. Не по страничке вот этой А4, Хотя во всем тоже есть какая-то строгость. Есть пункты А, есть пункты Б. Но у меня были такие педагоги в ГИТИСе, которые увидели, например, я им очень благодарна, что они увидели и поняли, что ну, я не могу идти из пункта А в пункт Б. Я зайду еще в какой-то пункт, под пункт. Да, я не могу измерить. Вот здесь 10 шагов, а тут повернешься, потому что сегодня это одно, а завтра другое. А вчера было совсем иное. И поэтому разные спектакли. Поэтому сегодня там другой зритель сидит, там другие глаза, там другие сердца стучат и хотят от себя. Там все меняется. А здесь все выверено. И вот те удивительные педагоги той старой любимой школы, они вдруг вот это увидели и сказали: «Ой, будь такой, какая ты есть». Пытаясь сказать мне: «Пройди вот так и 10 шагов здесь отмерь, и придешь ровненько». Вот эти часы включил хронометр. Я обязательно опоздаю или не вовремя приду, потому что я забегу в какой-нибудь переулок другой. Потому что, а вдруг там кто-то ждет, кому нужна помощь, например. В соседнем доме ночами подолгу горело единственное окно. Ее окно. Гордое, жесткое, высокомерное и неприступное в дневные часы ночами она сидела в одиночестве с большим письменным столом и что-то читала. Мне всегда хотелось позвонить ей, поговорить, но я ни разу этого не сделал. Боялся ее беспокоить, а она вовсе не читала, она плакала от того, что очень ждала, чтобы ее хоть изредка кто-нибудь побеспокоил. Я благодарю вас за эту беседу, потому что никто сейчас не верит друг другу. Мало. Потому что вот такая вот жизнь сложилась. И не верит в бескорыстие помощи, например. Что ж ты бегаешь? Ты бежишь, назойливая тоже мать Тереза. Я ее не знаю, мать Терезу. Но вот это все время там тоже меня обвиняют в том, что куда-то идет дождь и снег валит, там человек заболел коронавирусом, ты можешь заразиться. Я не могу не идти туда, потому что он одинок. Например, это такой просто пример. Это вот тот переулок. Это «А предложи такое на сцене». А давайте сегодня. Поэтому я за спектакль, какой такой, за театр тоже и импровизации. Но импровизации в хорошем смысле слова. Чтобы это было нравственно. Это тоже это слово сейчас неприемлемо. Что это такое? Как совесть, как нравственность. Также все это в хорошей поэзии и чувствуется, как можно там, ну, да, или вот там с листа почувствовать что-то. Потому что это нравственно. И ты чувствуешь, откликается сердце.
Не каждый может такой спектакль поставить, не каждый может стать его частью, и не каждый может его смотреть сейчас. Да?
Я согласна. Во-первых, даже партнеров таких найти очень тяжело, хотя есть. У нас есть сейчас маленькое объединение наших одиноких сердец, и мы готовы к таким маленьким встречам, маленьким спектаклям. А о чем? А о чем сейчас в стихи прозвучали? Вот такой маленький диалог по улице. О чем? О расставании? А может быть, о новой встрече? Есть такие, но мало, потому что я знаю, что многие актеры традиционных каких-то пониманий тоже, когда от пункта А до пункта Б, они жаловались режиссерам, а вот она невозможна. Я не знаю, я боюсь, она вот сейчас что-то такое сделает на сцене, того, что ну, не ждешь, так не, ну, нельзя такие вещи делать. А есть, которые идут на этот этюд. А что мы в жизни просчитываем? Что можно просчитать? выйдя сейчас, вот мы с вами беседуем, что можно прочитать в своей жизни? Ничего. Вот хотелось бы это пробовать, потому что очень тяжело, например, в таком жанре тоже там классику играть, классические пьесы, к ним возвращаться. Я как раз в классических произведениях, я хочу автору соответствовать. Я хочу, если мы играем Островского, я хочу, чтобы слово звучало. У Чехова слово звучало. Звучала его ирония, звучало его понимание комичности жизни на грани с трагедией. И чем больше я живу, тем больше понимаю, почему он там писал, Антон Павлович, там, комедия. Раньше, да что ж такое, ну, такие вещи, когда там что-то исчезает, вырубается, какая-то комедия. Во-первых, почитав очень хорошо прозу чеховскую, я очень задаю себе вопрос, ну надо же, как он женщин, как бы это даже такую фразу найти, нет, он хотел их видеть другими, а видел с какой-то все равно, в каком-то зазеркалье их видел. Так же, как ни странно, перечитав Бунина, я схватилась за голову, а мы делали дипломный спектакль по Бунину. Я читала тогда его в каком-то восхищении. Это было открытое окно ночью. И совсем другое у Бунина слышала. А сейчас я слышу и обиженность человеческую, и невосприятие тоже женщины, и ее униженность, и еще вот тут вот надо вот это определить. Не понимаю и протестую. Внутри, переживаю, потому что думаю, ну почему? Потому что для меня Бунин был такой, когда я в детстве руку под подушку засовываю ладонь и что-то там нахожу. Подарок. Родители всегда что-нибудь подкладывали после дневного сна. Или яблочко, или какая-то там лежала штучка, или какая-нибудь дудочка, или куколка. Что-то там всегда я нащупывала. И вот у Бунина есть такой момент, по-моему, в «Антоновских яблоках», когда он тоже в детстве нащупал плёточку какую-то вот такую. Вот, потому что это было прекрасное детство. И чем он обижен был? Он обижен то, что его растрепали, то, что плюнули семечками на любимую Москву, на этот грязный снег. Наверное, этим, потому что была какая-то жизнь, которую он понимал, прекрасные дома, прекрасные люди. Может быть, он что-то не замечал, каких-то тоже униженных и оскорбленных. Жил в своем мире, и вдруг все это полетело в тартарары. Так же, как и сегодня, я себя останавливаю внутри, не уходить в обиды, себя не раздражать, дабы не разрушать. А у своих любимых авторов я увидела вот это вдруг внутри их прекрасных произведений, вот это разрушение в их же персонажах. Как тоже у Николая Васильевича Гоголя, моего любимого, он говорит, что я своим персонажам так много отдал своих негативных черт, что я сейчас уже более свободен. Не знаю, как это расценить, потому что он, конечно, в мучениях покинул мир этот замечательный, потому что жизнь, в общем-то, замечательна, потому что очень много любимых людей, и мы должны говорить спасибо и за любовь, и за верность людям, которые рядом с нами. А Николай Васильевич, он, конечно, страдал от своих же, тех же персонажей, но был прекрасен в своем творчестве. Но мне только жалеть и тоже страдать вместе с ним, потому что, когда ты молод, ты читаешь совершенно другого Гоголя. Ты читаешь, смеешься, а он потом на коленях просил извинения за то, что он там в Невском проспекте оскорбил какую-то увиденную женщину, ее ноги, когда она поднимала юбки, чтобы в грязи, в лужах на Невском проспекте не утопить свою одежду. И он смеялся, и он страдал от этого. Наверное, когда насмешничество, вот это и есть карикатура, наверное, потом настоящего человека, художника, она мучает. И он почему и обратился к Господу, потому что он думал, что он не верит. Он приехал как гробу Господню, стоял всю ночь на коленях. И он вышел оттуда, говорит, он ко мне не пришел. Я не верю. Он меня оставил. И ждал, и мучился, сидя в Италии, в своем любимом кафе. Что ему делать? Ему было страшно и одиноко. И вдруг, когда он вернулся на свою родину, там что-то у него в очередной раз на меже свалилось колесо, и пока это колесо прилаживали к телеге, он вышел в эту рожь, увидел васильки, и он заплакал. И он горячими слезами сказал, и здесь к нему снизошел Господь. Он сказал, ведь это вот в запахе Родины, этой вот земли, в этом васильке и есть Господь в самом простом. Все сегодня прощено, и никто, наверное, не виноват. Это так распоряжается тоже круговорот сегодняшних дней. Мы просто должны в себе пытаться удержать человеческое, а не подчиняться бездушию механизмов. Я гляжу в небеса и болтаю с продрогшими птицами. Не задав им вопроса, ответ ловлю на лету. Я увидел, как вяжется город огромными спицами кем-то в кресло усевшимся, где-то совсем наверху. Этот кто-то задумал создать ощущение праздника и вплетает в сюжетный каскад разносолье цветов. Он с тревогой в глазах и натурой былого проказника укрывает пейзаж под засельем пледом зонтов. Здесь по улицам вечером пляшет благое безумие, поглощенное тайной былых пережитых веков, а свидетели сфинксы застыли в надменном раздумье и усталостью взглядов своих рвут брезент облаков. А художник ворчит, избивается петли вязальные и стремится изнанка нырнуть в лицевые ряды, но создатель уперт, распускаются нити спиралями и скрипят снова спицы под шелест седой бороды. И петляет сюжет, и рыдают события красками, и по-новому как-то молчат в полумраке мосты. В арках тени ползут, и на стенах сливаются масками, округляя в овалы квадраты, углы и кресты. Опускается ночь, тяжелее бездонными веками, и оставлена пряжа до завтра на кресле лежать. Примеряю тайком этот город, любуюсь прорехами до утра, чтоб согреться, а завтра вернуться опять.
В нашем эфире прозвучали стихи поэта Максима Страхова в исполнении актрисы театра и кино Елены Переслени, которая сегодня у нас в гостях.
Беседуя с вами, я понимаю, что вы как актриса являетесь посредником между жизнью и людьми, между Богом и людьми. И, может быть, вот тот диссонанс, о котором вы говорите, происходит потому, что почему-то многие люди считают себя вправе занять место актера. А это намного хуже, чем может показаться.
Да, Анна, к сожалению, это так. Я просто очень тоже пытаюсь не говорить, потому что не суди. Но я же это вижу, очевидно, это сплошь и рядом происходит. И это хуже нет. Когда раньше это тоже считалось, что дилетант, ничего, это чуть-чуть, это есть какие-то все равно знания, да? По верхушечкам ты здесь, и здесь, и здесь. Нет. Для меня дилетантизм – самое страшное, что может быть. Потому что человек, значит, понятия не имеющий ни в чем, он информацию где-то вытащил о том, о сём, и на этом все. Но эти люди, к сожалению, они как раз сейчас агрессивно входят во все профессии, они диктуют свое, они заполняют сегодняшний кинематограф, сценические площадки, потому что, да, каждый может режиссировать, потому что это такие разные профессии. И сейчас, представляете, что даже в моем любимом институте, в том же там ГИТИСе, не может актер, не всякий, это редчайше, когда он может быть педагогом и учителем. Раньше этого не было, потому что была профессура, были педагоги. Они только занимались воспитанием и развитием в тебе каких-то вот этих вот маленьких меточек, которые дал Господь. Потому что тут же наш любимый Константин Сергеевич писал, что моя система, она на талантливого человека уже. Это только подпорочка. А это не, совершенно никакие не правила, которые вот пришел человек, не имеющий понятия, и мы тебя сейчас научим. Там очень много того, что нам педагоги, предположим, говорили, нет, не нужно, потому что вот то, что касалось меня, меня не заставляли зерно роли искать, потому что зерна, они на элеваторе. Зерно роли дает каждый день новое зернышко. И какое ты посеешь сегодня зернышко в сегодняшний день, вот будут потом всходы, оно будет новым каждый день.
Расскажите о своих любимых работах, ролях.
Вы знаете, Ань, у меня ведь не так много было работ. Конечно, самый такой удачный для меня, наверное, как актриса период был, когда я работала еще в Советской Латвии. Я туда по приглашению уехала всего лишь. Да, казалось бы, да, попала. Как, это было почетно все равно, но в военный театр военно-морского флота. Ну, просто человек, режиссер, это была женщина, очень волевая, очень способная. Не из-за того, что она тоже во мне вдруг поддержала мой внутренний мир, который, наверное, надо рассматривать под микроскопом, потому что, ну, как бы сейчас в Москве этим не занимаются, под микроскопом ничего не рассматривают. Была бы внешность яркая, и там уже ничего не нужно, а все остальное прирастется. И там у меня был очень удачный период, потому что как бы, там были встречи с любимыми моими авторами, со всеми, которых я перечислила. И, конечно, тот период, который был мне подарен Господом учиться в ГИТИСе, там вот это все меня и накрыло этим таким звездным внутренним каким-то дождем и ощущение таких горизонтов. Я вообще такой человек, как бы внутри себе их определяющий. Потому что очень много было тогда рядом красивых людей, таких как Эфрос, когда были потрясающие театры в Москве, Малая Бронная. Все это сверкало самыми лучшими красками. И мы ходили, учились, а потом эти замечательные режиссеры приходили на наши учебные спектакли и что-то потом какие-то словечки подсказывали. Я помню, как Анатолий Васильевич подошел и там раз шепнул словечко такое и отошел. Но это запоминается на веки вечные. То есть мы делали вот кусочек из темных аллей бунинских, и все очень было целомудренно по сравнению с тем, что я сейчас там услышала, перечитав это. А там я это делала такую Сонечку, которая что-то ждала в своей жизни. И вот приехал племянник, а ее двоюродный братик, кузен, и она встречается со Свечечкой и ждет, что это такой молодой человек, что-то будет новое в жизни. И Анатолий Васильевич подошел и сказал: а вот очень хорошо, вот просто вот здесь вот маленькую пуговку не надо вот до конца застегивать, вот, вот как бы вот, вот это потому что, ну, такая гимназистка, она гимназист, но здесь немножко раз, здесь такую. мне что-то, думаю, как-то это не очень ловко было. И вдруг, вы знаете, когда вот этот кузен, мальчик, актер в этой сцене вдруг идет на мою свечечку, а я его провожаю по темным коридорам в его комнату, и вдруг что произошло с моим организмом? Это как раз такая энергия выплеснула. Вдруг это сама расстегивается пуговичка, и она делает сальто от кофточки и падает туда где-то в комиссию, которая это смотрит, утверждает все, где-то туда вираж делает. И вот это был, конечно, апофеоз вот всего. Вот эта секунда, что это? Это вот то словечко, бриллиантик, который окунул в ухо мне мастер, вот случилось вот внутри, вот такая энергия. Это запоминается навсегда, и я заставляю в себе вот эту как раз волну как бы вот раскачать веселками. Если я себя рассматриваю как лодочку, поплывущую по поверхности воды, и как эти весла, куда они, и всплеск вот этот, вдох и выдох. Вот такие вещи, это вот такое самое любимое. А потом здесь, у меня вот как-то там более взрослые были роли, в той же Латвии, я работала конкретно в городе Лиепая. Очень хорошие воспоминания, потому что там я познакомилась со своим мужем, там было море, дюны, там была молодость. И там показалось вот и скопиться какой-то обиде, потому что там начали разрушать всех и вся. Пришлось оттуда уехать, вернуться в Москву. И я здесь, в Москве, попала уже в театр юного зрителя, но там есть царицынский такой тюз. И я там сыграла дюймовочку вдруг. Понимаете, вот как-то вот это. И сейчас я думаю с высоты сегодняшних лет, что это вот тоже Господь подарил мне такую девочку, маленькую девочку. Казалось бы, боже мой, там где-то отыграна была Нина Заречная, Свахи, все какие-то сложные роли, Шарлотта Карде. Это что, думаю? И вдруг вот этот цветочек, и там маленькая девочка, говорящая «доброе утро наступающему дню». Это такая прелесть была. Потом Золушка была. И тоже, это же Господь Бог мне послал эту замечательную старуху творческую из театра Акимова, здесь вот, из Петербурга. Она приехала в Москву и поставила эту Золушку. Может быть, она у нее 50-я была, конечно, потому что у нее был какой-то стереотип свой. Она должна быть светленькой, вот совсем вот беленькой. И когда сказали, вот, Леночка, вам Золушка, а у нее были тогда темные каштановые волосы, она проворчала. Нет. Золушка, она золотовласка. Нет. Мне стало так чего-то обидно. Это Нора Ронштейн, да, по-моему. Она вот режиссер была уже пожилая женщина, и у нее как бы все так твердо было. Я говорю, давайте я вам сцену покажу. Можно? Она, давай. Я собрала все, что у меня было в доме, потому что мне нужен был реквизит. Чайники, ложки, плошки. Потом она мне говорит, а что это такое еще с этими узлами пришла? Так, вот тебе место на сценической площадке и делай все. Я взяла тогда какой-то клубок бечевки в руки, чтобы не как-то переживать. И стала эту песенку петь, какую-то наматывать вот эту веревку вот в этот клубок. И по кругу ходить и там обращаться к пустому месту. Нас не разрешила она там чайнички брать и все. И она говорит, а что это здесь у тебя тут? Вот ты где? Я говорю, вот это вот я к чайнику обращаюсь. Здесь вот к ложечкам, тут зашипело, тут. И вот этот клубочек. И я на этой песенке как бы вылетела, прямо вот как-то вылетела к ней навстречу. И она остановила вдруг меня и говорит... Лена, прости меня, пожалуйста. Ты Золушка. коим тогда обидела всех там златовласок, которые, ну, всегда были по 4, по 5 человек на одну роль. И это все время нужно в нашей профессии так, что ты все время доказываешь, что ты можешь. Но я вот ее попросила, и вдруг вот так произошло. Я считаю, что это чудо. И она, когда прошли первые спектакли, она мне на программке написала: «Леночка, запомни, что следующая твоя роль — феи. Это вот награда». Потому что действительно, я так подумала, что каждая Золушка, повзрослев, — это фея. Вот такие вот мои любимые моменты из моей жизни.
А мне еще кажется, что Господь, Он, может быть, ваше какое-то детское желание выполнил, о котором вы не помните. Каждая же девочка мечтает сыграть Золушку, Дюймовочку. А вдруг вы об этом мечтали в детстве?
Ну, конечно, да? Конечно. И мало того, у меня мой мечтатель папочка был. Он и режиссер телевидения был, правда, на периферии замечательной, в городе Саранске, мордовское телевидение. Он стоял у истоков этого телевидения, делав там тоже замечательные спектакли на 5-метровой студии, где под ногами путались кучи проводов, а он Мария Стюарт, «Домик на окраине», «Таня Арбузовская». Вот такие спектакли телевизионные ставил мой отец. Он вот тоже. Вот он как раз вот воплощение и педагога, и учителя, и отца. Конечно, все, что во мне есть хорошего, это, конечно, родители и для девочки отец. Для меня это просто такой камешек моей цитадели крепкий. Как мы там жили в Саранске, в Мордовии, у нас не было филармоний, у нас не было таких каких-то прекрасных музеев, но нас, да, вывозили в Москву, в Ленинград, потому что мама ленинградка, и мы как-то все очень хорошо понимали. Но папа, он выписывал «Огонек» журнал и вырезал оттуда иллюстрации. Там всегда были чудные иллюстрации, прекрасные живописи. И поэтому мы очень хорошо уже себе это представляли, когда мы приходили уже в Третьяковскую галерею. Ой, а я это видела. И мне это очень все помогло потом и учиться в ГИТИСе, и как те же мы делали дипломные спектакли по Горькому. Нужно было выйти обязательно в Третьяковскую галерею и ходить. Нас так наставники нам говорили: походите по залам, посмотрите, почувствуйте. А папочка вырезал эти, складывал и покупал какие-то альбомы прекрасные с иллюстрациями. И я запомнила, знаете, такая была молоденькая девочка Надя Рокшева в свое время, художница, которая покинула мир очень в раннем возрасте по болезни, но оставила необыкновенные свои творения. Она делала рисунки пером, чернильным пером. И в свои там 13 лет, прочитав «Мастера и Маргариту», она сделала рисунок Иисуса Христа, глаза его. Я тогда, наверное, конечно, с помощью отца, он мне показывал эти тоже вот рисунки, он обожал ее. Он говорил: «Лена, я не понимаю, как девочка в таком возрасте могла почувствовать всю боль, трагедию, глаза, наполненные слезами, чернилом». И у нее был рисунок, прекрасный лик женский. И папочка своей рукой уже написал под этим ликом: «Каждой женщине хочется быть Дульцинеей, хоть в мечте, хоть во сне». Вот. И, конечно, я это запомнила. Мне, конечно, хотелось быть и Золушкой, и какой-то феей, и принцессой. Никогда нас, конечно, нам никаких корон не надевали, никаких диадем. Тогда это вообще не было никак не принято. Но шили к Новому году костюмы. И, конечно же, обязательно нужно быть снежинкой какой-то. Угу. Да. Воплощение какого-то мира, такого красивого.
Чудесного.
Не того, что не вот этих дешевых блесток, а вот этой какой-то чистоты, красоты. Поэтому нас всегда, конечно, восхищали все сказки Андерсона, мы на них тоже воспитаны. И там вот эта теплота, куда врезается вот этот прекрасный холод, прекрасных глаз, осколков, троллей, Но вот это тепло все равно, любовь вот всегда поглощающая, вот это все запомнилось, потому что это, конечно, родители дали вот этот момент раздумий и подготовки к чему-то очень важному, что ты хочешь сказать. Они наставники, конечно, первые самые. Мы молча идем по пустым переулкам и ищем глаза, будто в них есть спасение. Вчера еще верил вечерним прогулкам. Ты был для меня словно сон, наваждение. Я просто хотел помолчать и послушать. А я так хотела обнять тебя нежно. Смотри, грустный дождь барабанит по лужам. Ты знаешь, между нами зима неизбежна. Мне хочется ставить пустых многоточий. Я слишком устала. Не жди продолжения. Как глупо себе расставание пророчим. Себя не прошу, и тебе нет прощения. Мы молча идем по пустынным переулкам. Не ищем мы глаз, в них не видим спасения. Наивно я верил вчерашним прогулкам. Ты был для меня просто сон, наваждение.
А сейчас что у вас вот вызревает? А что вы сейчас свое вот чувствование, энергию вкладываете?
Сейчас в связи со многими сегодняшними событиями, невозможностью играть на больших сценах, я очень бы хотела, и что и происходит, с удовольствием езжу по стране и встречаюсь с людьми. Встречаюсь с людьми, потому что мы работаем под руководством заслуженного артиста России Конкина Владимира Алексеевича. У нас объединение «Дети Мельпомены». Это объединение такое, 5 человек. Но эти 5 человек очень многое могут сказать. Среди них есть люди, которые работают и на большой сцене. Мне очень нравится разговаривать с людьми. Все соскучились по хорошему слову. И если мы едем и говорим, предположим, об отчизне, то это, конечно, огромная тема. И вот то, что сегодня, о чем мы говорили, это есть отчизна внутри тебя. Это каждый момент, потому что сегодня все смешалось. И вот этот псевдопатриотизм, когда просто там будем рвать на себе майки, тельняшки, выходить с какими-то лозунгами. Не в лозунгах дело, а в желании работать. Вот если в человеке есть это желание, может быть, оно сегодня вообще у многих отбито, это желание, может быть. Но вот с теми, с кем уже собираешь этот круг для беседы, потом эти люди уходят, ну, как-то они с надеждой, что это все вернется желание трудиться. Потому что я, например, очень люблю человека труда. Я не говорю о том, что я очень люблю тех, кто точают, и это необходимо все. Человек труда есть всякий человек. И когда он трудится, и он не задает себе вопроса, конечно, вопрос насущный, о хлебе насущном. Но если мы будем только сейчас об этом думать, как мы накормимся, вот просто, у нас ничего не получится. К сожалению, так. Вот такая сейчас какая-то дилемма. Я уверена, что эти люди есть, которые желают работать и работать хорошо. Вот эта убежденность вот меня сейчас окрыляет. Вот то, что мы едем куда-то, и если мы встречаем таких людей на этих встречах, вот это радость самая важная. Разговор с людьми. Ни пляски, ни песни сейчас, все устали от этого. Это очень хорошо, но это немножко сейчас апарт слово. И так, чтобы тебе поверили, оно должно быть верным слово это. Вот, верным. Потому что это не ячейки творческие встречи. Они могут быть негласно, не диалогом. Но когда ты стоишь на сцене и разговариваешь, а они сидят якобы... Мы чувствуем вот соитие сердец, глаз, интеллектов. Они потом могут подходить или не подходить, или молча подходить. Но мы понимаем, что они с нами, а мы с ними. И вот это огромная радость, и я считаю, что не то, что там замен того, что я, предположим, сыграла бы какую-то хорошую роль. Это все едино, это все едино. Это из нашей всю профессии.
Дорогие друзья, вы слушали программу «Музыкальная гостиная». У нас в студии побывала актриса театра и кино Елена Переслени. И сегодня в нашем эфире звучали стихи поэта Максима Страхова в исполнении этой прекрасной актрисы.
Ночь, мороз, пустой вокзал. В небо смотрит одиноко. Ничего я не сказал. Мы опять, как два пророка. Каждый знает, что он прав. Каждый гнет свою отчизну, не ссылаясь на устав. Чувство рвем за дешевизну, в сотый раз сказав: прощай. Продолжать идем друг друга. Не звонить, пообещай. Обещаю, мне нетрудно. И стоим к спине спиной, ожидая поезд шумный. С неба сыплет снежный рой, безразличный и безумный. Нынче выпал твой черед. В прошлый раз я был в вагоне, предсказав все наперед. Мы прощались на перроне. Воздух приторно горчит, пахнет он табачным дымом. В рупор тетка там ворчит, поезд мчит неуловимо. Без встреч теперь, я надеюсь, ты съязвила. А закрывшаяся дверь нас навек разъединила. Хочет верить, хочет вслед орда ворон расставание узаконить, но поклялся мне перрон завтра вновь нас познакомить.